Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Начинаем наш очередной разговор о Корее и Восточной Азии. И с вами я, Ланьков, Андрей Николаевич Ланьков. Но сегодня у нас немножко необычная передача. Говорить буду в основном не я, а наш гость. У нас в студии сейчас Татьяна Валерьевна Габрусенко. Здравствуйте. И говорить мы будем сегодня о корейском телевидении, северокорейском телевидении. Было много просьб в комментах. Комменты мы по возможности читаем. Было много просьб рассказать о корейском телевидении, но я считаю себя просто недостаточно компетентным. Я мало его смотрю. А вот Татьяна Валерьевна и смотрит его много, и пишет о нем много, и даже преподает в университете. Она профессор университета Корё в Сеуле. Курсы, связанные с северокорейскими СМИ. Поэтому ей и слово. Так что вот... Первый вопрос, Татьяна Валерьевна, вот как бы вы охарактеризовали общую интонацию корейского, северокорейского телевидения?
Да, это очень хороший вопрос. А почему? Потому что когда человек представляет телевидение страны такой, как КНДР, сразу представляется уралское телевидение из 1984-го, когда там истерично кто-то орёт на экране, взбудораживая народ и так далее, и так далее. Но это совершенно не относится к телевидению Северной Кореи. Очень важно это помнить. И если вот, наверное, смотреть уровень взвинченности, уровень вот невротичности, то они по отношению к нам просто вообще дзен-буддисты абсолютно. Потому что по сравнению с тем, что, как устроено телевидение у нас. Северокорейское телевидение, оно построено по другому принципу. За ним как бы лежит другая философия. Дело не в том, чтобы там человека надо... допустим, привлечь, заставить его что-то там купить или куда-то там направить его внимание. А прежде всего идея в том, что настрой должен быть ровный и позитивный. Оно не должно будоражить человека. Человек должен ощущать, что он живет в таком спокойном, устойчивом мире. В этом мире могут случаться какие-то там проблемы и что-то еще, но все под контролем, все решаемо, все спокойно и так далее. То есть такое создание очень спокойной, размеренной и уверенной атмосферы. Вот это очень важная часть. И вот на это нацелены, в общем, все совершенно части, все аспекты телевидения, абсолютно все. Вот включая личность, внешность зрителя, внешность дикторов, их голоса, их манеру речи, длина репортажа, все зависит, все подчинено вот этой цели – создать такую устойчивую, спокойную, уравновешенную картину. Потому что, например, вот если мы посмотрим на дикторов, то внешность их, она, например, сильно отличается от внешности южнокорейских дикторов, потому что здесь как раз такие красивые, стройные, очень тоненькие женщины с такими треугольными лицами, огромными резанными глазами, ровненькими носами, такие немножко кукольные бывают дикторы здесь. Вот. А у корейских, у северокорейских дикторов внешность другая. Это такая внешность, приближенная к традиционным корейским идеалам красоты. То есть очень ровные черты. Вот это очень важно. Такие ровные, овальные черты. Mm-hmm. Вот. То есть, причем это касается и мужчин, и женщин. То есть такие вот ровные, ровные, спокойные лица. Не обязательно диктор должен быть молодым. Он бывает... Там женщина бывает средних лет, она даже не особенная красавица, вот можно сказать, но она такого вот спокойная, такая материнская основательность в этом во всем. Вот это, собственно, причем это касается разного возраста дикторов, но в общем у всех вот такая вот спокойная, уравновешенная, значит, уравновешенная манера, размеренные, ровные улыбки у людей, темп никогда не ускорен. Вот это вот, вот такое путанное, когда человек как бы сам себя загоняет вот ускоренным темпом речи, такого нету. И вот интересно насчет, забавный такой факт, насчет внешности. Потому что если мы посмотрим на внешность обычных северокореянок, то они как раз гораздо ближе, наверное, к той идеализированной внешности южнокорейских дикторов, южнокорейских вот звезд, когда у женщин такое треугольное личико с огромными глазами. Это вот типичная северокореянка. Очень худенькие часто бывают. Такие худенькие, немножко такой инопланетных таких вот форм. Но, как ни странно, эти женщины не считаются красивыми. У них они считаются, потому что красивая должна быть ровная, спокойная, вот такая вот. И если вот посмотреть на идеал красоты вообще в Северной Корее, вот не идеал красоты, а скорее вот идеал такой вот респектабельности, это вот сразу вспоминается Вульме, Это мать Чунхян из традиционного романа «Сказание Чунхян». Там
Сразу
да.
прерву вас, что для зрителей, что это классический корейский роман, он в 17-18 веке формировался текст, там нет такого четкого автора, там коллективное авторство. И там такие, скажем, показана образцовая корейская девушка, главная героиня Чунхян, верная, чувством достоинства, и ее добрая, понимающая мать.
Да, вот Вольма, у нее такой вот такой ровный свет на лице, она такими манерами спокойной. Вот если посмотреть на северокорейских дикторов, вот они их стараются выбирать как бы ближе к такому идеалу. То есть спокойная уравновешенность. Если мы посмотрим, но это не значит, что они толстые, например, да, люди, они не толстые, но они такие с формами, стройные очень с формами. Самые стройные, наверное, там такие вот девушки, которые освещают погодные вещи, да, погодные. Там барышни такие, вот они постройнее других, но в принципе все тоже немножко овальные формы. Все это вот такой вот, так сказать, создает впечатление уравновешенности и спокойствия. Единственное исключение – это, пожалуй, Ри Чун Хи. Знаменитая Ри Чун Хи – это дикторша в розовой кофточке. Его так называют, так сказать, она известна по всему миру. Это, значит, такая уже бабушка, очень старый диктор северокорейского телевидения. Она, наверное, так диктор Кириллов, как в свое время, да, вот был только это женский вариант. Вообще Ри Чун Хи, она известна на телевидении уже с незапамятных совершенно времен. Несколько лет назад она отметила свое 70-летие. На это 70-летие Ким Чен Ын лично подарил ей квартиру, прям ввел ее в эту квартиру.
Да, известные кадры. Уровневая, шикарная в престижном районе. Ну, не говорили, что это правительственный квартал, это вообще правительственный квартал. Что.
Вот, и совершенно роскошная квартира, вот модернизированная, туда ввел. И, в общем, как бы все ожидали, что вот на этом это будет такой аккорд ее деятельности заключить. Но ничего подобного. Ри-Чун-Хи как работала, так и работает. И вот ее манера, она чем смешна? Она такая забавная манера, потому что она говорит возбужденно. Но она возбужденно говорит, как вот говорит бабушка возбужденно, которая ужасно радуется тому, какой у нее хороший внучек. То он там ракету хорошую запустил, то он там, значит, Чехион, вот этот вот корвет спустил на воду. И вот бабушка буквально подпрыгивает.
От восторга, да.
От восторга такой. И вот ее даже интонация, она такая вот очень такая умилённая. Ой, а наш-то какой, ой, молодец. Вот, такой, вот такой, такая вот манера. Это вот умилённая такой бабушкинская интонация.
Все, кто увлекается историей, знают. Каждому поколению приходится адаптироваться к трудностям и запретам. Последние годы одним из главных ограничений для россиян стало отключение банковских карт от международной системы платежей. И многие ощущают это на ежедневной основе. Не удается оплатить популярный зарубежный сервис, забронировать жилье для путешествия, получить деньги из-за границ. К счастью, есть простое решение, которым воспользовались уже тысячи россиян. Можно оформить банковскую карту через надежный сервис «Атом». Компания открывает счета в банках стран СНГ полностью удаленно, без доверенностей, поездок и всего за несколько дней. Потребуется только паспорт и номер телефона. Вы получите виртуальную или пластиковую карту с доставкой на дом. Ее можно перевыпускать пожизненно, и она продолжит работать по всему миру. Ей можно платить в магазинах, снимать наличные, арендовать автомобиль или жилье. Карта поддерживает Apple Pay и Google Pay. Подходит для подписок и онлайн-сервисов, таких как ChatGPT, Zoom или Apple Store. Доступны SWIFT-переводы и переводы по номеру карты с самым выгодным курсом. Пополнить ее можно с российских банков и привязать к российскому номеру. Приложение банка тоже на русском языке. Важный момент. Атом не исчезает после оформления, а помогает дальше. Особенно, если возникают вопросы с переводами и использованием карты. И, конечно, все официально, с гарантией возврата средств, если что-то пойдет не так. Если вам нужна рабочая зарубежная карта без лишней бюрократии, переходите по ссылке в описании, чтобы быстро все оформить. А по промокоду Ланьков вас ждет скидка от 10 до 20 тысяч рублей. Количество карт по скидке ограничено. Успевайте.
Умилённо такой бабушкинской интонации. А вот это первое, что хотелось бы сказать. Второе – это, конечно, образ вождя.
Ну вот тут вопрос, потому что все-таки понятно, что в северокорейской культуре вожди, вождь, конкретно текущий вождь и предшествующие вожди, а последнее время, может, и будущее, скажем так, вождиня, они присутствуют более-менее везде. Вот как подача этого.
Вот это интересно тоже. Опять же, ожидаешь того, что будет очень много информации, ну, вот такой вот чисто словословие, непосредственно относящееся вот к вождю там и так далее. Это я не могу сказать, что этого нету. Это, в общем, есть, конечно. Есть обычно в специальных передачах.
Это в документальных фильмах, скорее всего, будет. Да. Там этого очень много.
Да, вот
там
это документальные. Да,
полчаса там титулов.
Все это есть. Но в целом вот в новостных передачах как присутствует вождь? Вождь присутствует как функция государственная, я бы так это сказала. То есть это в виде руководства на месте. То есть он присутствует с какой-то инспекцией, он постоянно где-то находится. И вот это вот место этой инспекции, собственно говоря, оно и показывает направление политики. То есть вот, например, тот же Ким Чен Ын, он начал с чего в свое время? Он там ходил, рюкзачки какие-то смотрел, фабрики поначалу, да, там
детские рюкзачки.
Потом, значит, он тетрадки Менделе, это была просто его фирменная, вот просто обычные детские тетрадочки, которые он почему-то полюбил. Он очень этот завод, он все время на него ходил и все время там его наставлял, инспектировал. И вот было такое ощущение, что Северная Корея вообще забывает вот свои вот эти вот милитаристские, так сказать, амбиции. Казалось, что это ничего нету вообще. Вот так казалось.
Косметический завод Синыджон, по-моему, да? Часто ездил, потому что я там бывал несколько раз последние, ну, там, 10 лет назад, чуть меньше, в разные приезды. Там как раз туда возят туристов, туда можно попасть вполне официально. Там, конечно, много чего о посещениях вождя, конечно. Как он там мыло проверяет, духи,
да, и все он прочее. Он все делает, да, это мыло, шампунь, да, все. Он все время это вот говорит. То есть казалось бы, что вот он на одну легкую промышленность сконцентрировался. Потом казалось, что там он, значит, вот лыжный курорт там смотрит, Масё Крю.
Да, гигантский проект.
Но это все потом сейчас видно, что ситуация сменилась, и он практически живет на полигоне сейчас. То есть понятно, конечно, почему, но для нас что интересно, вот если хотите, так сказать, по информационным программам гадать о том, что происходит в Северной Корее, надо смотреть, куда двигается вождь, вот, собственно говоря. Или, по крайней мере, это то, что они хотят показать. Угу. Вот это важно.
Двигается он в разные места, но то, что идет на первую полосу на Дон Син Мун или в Первый канал, их вариант первого канала,
да. Да, вот такая вот вещь. При этом вот этот репортаж, да, вот эти репортажи с Хён Джи Чидо, или как называется, руководство на месте, вот эти вот, они следуют определенным стереотипам, они следуют определенным канонам. Значит, в соответствии с этим каноном это не то, что мы, например, привыкли видеть или чего бы мы ожидали, например, от посещения, там, если когда лидер демократической страны там, посещает какое-то определенное место, там, или какая-нибудь принцесса Диана куда-нибудь там приходит в какой-нибудь хоспис. Это не так, действуется это не так. То есть не показывается непосредственное общение с людьми, вот так вот, то есть мы не видим спонтанную речь вождя, мы не видим его спонтанных движений никогда, это интересно, то есть редко показывают, когда он двигается. Все это дается в виде кадров отдельно.
Именно статичные кадры, да, то есть не почти не двигающиеся
хроники. Иногда бывают, но в принципе редко стараются, вот как эти кадры. Почему? Потому что человек, ну это понятно почему, чтобы создать вот такой максимально уберечь от всяких вот ошибок, которые неизбежны в таких ситуациях. Человек может споткнуться, он может по-дурацки выглядеть и так далее. Если это вот показать на линии, да, вот так в целом, то это человек может выглядеть смешно. Вот тут надо вспомнить, например, Никита Хрущев в свое время, он как раз, наверное, был единственный из советских руководителей, который нечто подобное практиковал в России, да, то есть когда он тоже старался там то со строителями где-то встретиться, то что-то еще, или там на какие-то поля там ходил, он очень спонтанно, очень много, так сказать, говорил. Все это было записано, все это потом транслировалось. И со всеми, извините, глупостями. Потому что вот одна из вещей, которую я запомнила в свое время, когда он публично обругал там людей, почему вы вот из этой свеклы не делаете сахар. А свекла была кормовая. И то есть, в общем, это как бы людям понятно, что ошибка была, но выглядел он не очень
удобно. Невозможно не завершать
расширение. Конечно, конечно. Когда ты... То есть эти вещи нужно либо хорошо продумывать, либо, значит, либо вот редактировать так, как это делают северные корейцы. Но для них это...
Отсюда, простите, что перебил вас, отсюда, как я понимаю, это привычка везде читать подготовленные речи.
Да.
Только Ким Ир Сен импровизировал, и то весьма осторожно.
Да, только весьма, весьма осторожно. То есть то, что мы сейчас видим Ким Чен Ын, вот за все время, сколько я слушала вообще его, я слышала, когда вот он читает речь, но всегда речь по бумажке, всегда уже заготовленная, совершенно понятно, так сказать, о чем он говорит. Вот, а в целом, когда он там двигается, что-то куда-то смотрит, показывает пальцем, мы можем только догадаться, что, собственно, происходит и что там за движение. Вот это вторая вещь, да, то есть вот как выглядит вождь, что такое вождь. И третья – это вот такая общая основательность вот этих вот новостей и всех научных, точнее, всех вот этих информационных материалов. Потому что мы видим то, так сказать, противоположность тому движению, которое сейчас мы видим в наших медиа. Мы сейчас медиа все осуждаем за клиповое мышление, которое оно в нас, так сказать, имплантирует. Да? Вот, то есть когда люди забывают о общей картине, видят какие-то вот всполохи какие-то отдельные и так далее. В Северной Корее этого нету, потому что там продвижение такого понятийного, что ли, мышления и аналитического восприятия. Это, по крайней мере, они выглядят так, как будто вот все эти передачи, программы делаются так, что ты должен понимать, для чего это сделано, почему это сделано, из чего, что из этого следует. Вот эти вот все последовательные...
Тогда новостной кус, конкретная новость будет занимать довольно много экранного времени.
Абсолютно верно, она столько и занимает, вот это и важно.
То есть новостей много
будет. Новостей, да, новостей в выпуске не очень много. Я и говорю, допустим, об информационных каких-то вот вещах. То есть нету такого, что вот быстро что-то показали, непонятно что, и особенно там... какие-то там котировки чего-нибудь, каких-нибудь акций, резко вот такое вот. То, что касается, собственно, это сфера деятельности каких-то определенных людей, это не касается всех. Здесь все, что дается, оно дается так основательно, с большим вот, с таким вот, с основательными знаниями. Вот в данном случае мне, например, сразу вспомнилось, что вот недавно я шла по улице Сеула и видела рекламу пшеничной продукции. Значит, то есть из булочек каких-то там, из пшеницы. Вот я заметила, сколько занимала эта реклама. Она занимала, ну, может быть, минуту. Потому что мы видим девушка. Сначала девушка сомневается, есть ли ей эту булочку, потому что она боится потолстеть. Потом ей говорит, нет, это все здорово, булочка здоровая, кушай.
Не потолстеешь.
Не потолстеешь, отлично, эта булочка из нашей пшеницы. Все. Забыли.
От корейской пшеницы, как известно, не толстеет.
Всё. Но это не говорится. Даже эта мысль девушки, до девушки не доведена. Девушка должна запомнить одно. Это здорово. Все, и дальше пошла. В Северной Корее так никогда не бывает. У них одновременно вот сейчас с югом, у них тоже пропаганда вот этой вот пшеницы. Но идет оно как? Идет оно очень основательно. Потому что, значит, что это такое? Вот появляется диктор, и который говорит, вы знаете, что у нас сейчас появилась пшеница. А пшеница – это очень полезная вещь. Давайте спросим доктора института. Значит, доктора из Пхеньянского университета. Приходит доктор, ну, то есть доктор наук, значит, солидная женщина, начинает объяснять. Вы знаете, что пшеница содержит такое-то количество лизинов, такое-то количество там, каких-то витаминов, содержание белка высокое и так далее. То есть вот тебе говорит доктор. Да? Угу. Потом следующее. Но вы знаете, что ведь... Не просто она такая полезная, из нее же блюд можно много приготовить, но они не показывают одну отдельную булочку. Они зовут на помощь кого? Большого, толстого, так сказать, большого повара из большого ресторана. И повар серьезно объясняет, что можно сделать из этой пшеницы, и как его можно приготовить дома, и какие там блюда из нее. То есть это вот, вот так вот все основательно делается. То есть расчет на что? Что человек должен вот это вот понять. Да? То есть он, должна информация не просто ему там бросить, что булочка вкусная, булочка полезная, ешь дальше. Вот такого рода. И одновременно идет очень много технической информации. Вот это очень важно. То же то, что я, в общем, сейчас как-то мне не приходилось видеть в последнее время много этого на телевидении. То есть когда... Тебе, например, дается информация о том, что вот, например, такие-то и такие-то удобрения используются для пшеницы или для такие-то удобрения используются для там, для ячменя. И тебе объясняют, почему именно они, почему именно так, как работает дрон. Вот такие, то есть вещи такие технические, основательные. Вот, вот так вот они делают, направление такое.
У меня есть интересная, надеюсь, новость. В июле месяце я еду с лекциями по Европе и не только по Европе. Буду в Германии, во Франции, в Австрии, в Швейцарии, в Грузии, в Чехии и в Киргизстане. Ну, список городов на экране, там 13 городов, так что приглашаю. Говорить будем о северокорейской экономике, о том, почему она работает совсем иначе, чем может показаться на первый взгляд. И чем она интересна? Она действительно очень интересна и своеобычна. Жду вас.
Реклама есть?
Реклама есть, но реклама тоже осторожна. Это не та реклама, которую, которой привыкли мы. И рекламных слоганов там нет вообще. Вместо рекламных слоганов там, как мы догадываемся, просто лозунги «Вперед к коммунизму», например. Вот недавно.
Опять, да, да, опять, да, да. Опять. Коммунизм опять появился, хотя лет, ну, 15 его не
было. Да, вперед коммунизму, еще что-нибудь такое вот, или улучшаем. То есть это вот лозунг касается только государственной политики. Что же касается рекламы, реклама есть, но реклама хитрая. Там действительно не всегда даже понятно, реклама это или нет. Это вот то, что называется product placement. Да? То есть когда скрытая она, то есть ты можешь догадаться только, что это может быть реклама. Но вот, например, информация... идет передача о пигментации, да, которая бывает у людей весной. Да? То есть вот пигментные пятна, что для этого можно делать, как защищать кожу и так далее. И мимолетом так. Вот вы знаете, вот еще можно, так сказать, специальные процедуры сделать. Вот, например, тут вот у нас косметический салон «Марандон», вот делают такие-то вещи. Из текста совершенно непонятно. Только в «Марандоне». То есть видно так, что вот, так сказать, видим салон, заодно зашли, вот такое.
Ходили слухи не очень точные лет 10 назад. Дело в том, что большая часть этих всех предприятий обслуживания, в том числе и косметических, они зарегистрированы как государственные, но де-факто являются частными, ну, по принципу лицензирования. И что кто-то якобы, так сказать, там открыл эти возможности, кто-то из предпринимателей стимулировал. Возможно, телевизионщиков.
Возможно,
да.
Возможно.
То есть...
это очень возможно. Но дело в том, что вот интересно, что, что когда, вот понимаете, например, нашу рекламу сейчас современную, если бы это был салон «Марандон», ты можешь сказать, что наш салон «Марандон» не такой, как салон там «Чонгичон». Это совершенно другой салон. У нас здесь и специалисты крутые, у нас и дешевле. То есть ты начинаешь выделять свое вот предприятие каким-то образом. Здесь у тебя нет ощущения, вообще нет ощущения, что тебе нужно идти именно в этот конкретный салон. То есть тебе просто говорят...
Мимоходом
упоминали. Вообще мимоходом, да, упоминается мимоходом. Или, например, передача про мед. Вот тебе говорят, мед там хорош для того-то и того-то. И вот тебе там 20 всяких банок этого меда. Ты не знаешь, может быть, это реклама меда конкретной фирмы. То есть, потому что тоже product placement тебе бросается в глаза. Но непонятно, по самому, то есть никаких... никаких особых качеств продукта мы не видим. То есть он именно появляется вот так вот мимолетом. Это первая вещь. Второе, что очень важно, каждый раз, когда даже реклама уже совсем близко похожа на рекламу, реклама никогда не бывает, вот, не базируется на тех принципах, которые вот у нас, такой элитизм, да, нет элитизма, нет ощущения, что, например, там, ты этого достойна, да, и все прочее. Нет. Всегда подчеркивается, что это, вот этот продукт является, значит, массовым обязательно, что это всем, что это могут есть все или могут потреблять все, и что все это следствие хорошей политики нашего государства, которое заботится о качестве, так сказать, о качестве продукта и так далее, и так далее, и так далее.
Почти уверен, что вождя упомянут.
Да, и вождя не всегда. Вот это, кстати, интересно. Вождь очень много упоминали еще лет 5-7 назад, сейчас его нету в таких передачах.
Нет, просто государство.
Да, но, не все, но иногда бывает, это бывает. Вот, например,
что... Раньше это обязательно было бы.
Но очень в любом случае понятно, что вот сейчас мы улучшаем наше качество жизни, и вот у нас вот такая вот вещь, то есть вот, пожалуйста, едьте туда. Причем это касается всех услуг, даже таких услуг, которые явно, как нам кажется, по крайней мере, ну вот, как мне кажется, совершенно очевидно. Например, курорт Масикрён, я уверена, что это не для каждого человека. Наверняка он очень,
конечно,
дорогой.
Да, он дорогой.
Но если вы посмотрите то, что там показывают, то, как его показывают, кажется, что это для всех. Вот иди, бери лыжи и катайся. Потому что тебе не говорят ни цену, тебе ничего не говорят, тебе только говорят, как круто, что теперь мы можем все, так сказать, вот сделать, пойти туда-то и туда-то.
А такой вопрос. Заканчивая с новостными блоками, потому что времени мало, а тем много. Значит, иностранные новости.
Иностранные новости в основном негативные. Но негатив – это осторожный. Такой негатив сочувствующий. То есть, вот, например, может показываться северокорейская, например, там, я не знаю, посевная кампания, да, все, значит, мирная погода, все довольные, теплое солнышко, все улыбаются. И тут раз, где-нибудь там, я не знаю, не хватает воды,
засуха,
вода там и так далее. Как это плохо, как это ужасно. То есть тебе не говорят точно, что это проклятые империалисты там все устроили и все прочее. Нет такой грубой вот такой. То есть она иногда бывает в политических новостях, ну таких очень узкополитических программах. Но в целом, если это новости, то вот говорят, вот такая вот вещь. Потом интересно еще из новостей, что мне показалось интересным, как они показывают вот опять же таким скрытым месседжем, что ли, как они показывают реальность, да, жизнь ежедневную людей в других странах. Потому что здесь нет такого, там не показывают нищих, валяющихся в канаве, например. Но в то же время, например, показывают человека где-нибудь. Вот передача недавно была о том, как применяют тепловые батареи, вот эти солнечные батареи где-то в Испании, по-моему, и тогда как они вот ежедневно, в каждый день, там сказать, как они влияют на потребление энергии где-то и так далее, и так далее. И вот камера нам показывает вот обычная улица, да, вот обычный дом, вот мы заходим вместе с человеком в его дом. И вот с точки зрения северокорейцев, там нечему завидовать совершенно.
Городского,
да, северокорейца. Да, городского. Да нет, сказать. Да, там такое.
Северокорейский там победнее, а город Пхеньян, да?
Там понятно. Вообще ничего особенного. Потому что смотришь, например, зашел какой-то холостяк с собакой в свою мелкую совершенно такую комнатушку, такой офистель почти, что такой весь забитый какими-то.
Так, наши слушатели не знают, что такое офистель.
Да, пожалуйста.
Ну, короче говоря, это...
Жилище холостяка.
Да, это жилище холостяка, это студия, это самая дешевая, самая мелкий, самый маленький по площади и комфорту тип жилья в Южной Корее.
Да, да, да. Вот тут нечто подобное вот такое вот есть. То есть что-то такое совершенно то есть нечему, то есть удивляться. То есть нельзя сказать, что это ужас-ужас, но никакого восторга там по поводу этого жилища явно у человека не должно возникнуть. Вот какая-то базовая там техника, ну какой-то там. То есть вот так вот примерно так делают, то есть слегка опуская этот вот богатый Запад и так далее. То есть, по крайней мере, если даже у кого-то есть какие-то там иллюзии по этому поводу, то что тут смотреть?
Иллюзии,
да?
Но
смотреть, в общем, нечего. Или, конечно, ужасы всяких вот катастроф природных. Да. Это, тут... конечно, да.
Я вас даже прерву, потому что, смотрите, тут я обратил внимание, это, кстати, началось вот эта мания катастроф недавно, в 2020 году, очень четко можно датировать, потому что я, в отличие от вас, почти не смотрю телевизор, а вот газеты я читаю северокорейские. И там было видно, как резко до этого в Нодон Синмунда было довольно много, довольно информативных статей, особенно если это не касалось каких-то текущих политических задач, мог быть хороший анализ. А где-то с 2020 года международный отдел, во-первых, резко сократился, и примерно там две трети информации, половина, две трети, это сообщения о всяких стихийных бедствиях, всяких несчастьях, где-то засуха, где-то неурожай. Только из Нодон Синмуны можно узнать там об очередном извержении вулкана в Новой Гвинее, землетрясении в Аргентине, потому что об этом больше нигде не пишут, вообще говоря.
Да.
Есть,
в общем, ты смотришь, а потом камера ненавязчиво возвращается в мир Северной Кореи. И вот ты смотришь камеру, ты тоже туда хочешь попасть.
Спокойный, да.
Спокойный, хороший мир. У нас все под контролем. У нас здесь вождь ездит с инспекцией. Не беспокойтесь, у нас, так сказать, никаких катастроф не бывает. Вот такая вот интонация. Спокойный. На мой взгляд, гораздо умнее, чем это было когда-либо. Потому что раньше у них были... такие сюжеты, либо ужас-ужас такой, что прямо вот рисовали кошмар нереалистично зачастую, либо наоборот. Бывало, особенно когда показывали Южную Корею, там наоборот зачастую излишне оптимистическую рисовали картину, и то, что, допустим, доступно только отдельным людям, вот оно возникло, так сказать, сюжеты показывали,
можно
как
было
будто
подумать,
это,
что да.
Да, как будто это для
всех. Да, был такой, лет да, с начала 2000-х, с самого начала, постоянно проскакивали, при том, что формально нужно было говорить, что в Северной... Они, кстати, не говорили тогда очень долго, что Южная Корея бедна, как бы этот вопрос обходили, но на практике там бывали такие материалы, из которых было видно, особенно в художественной литературе, где вот есть у нас коллега Брайан Майерс, он в свое время обратил внимание на то, что в некоторых романах Южная Корея показана как бы более процветающей, чем она в действительности была, было такое явление. Хотя, в общем, с другой стороны, они как стараются поставить барьер, чтобы информация о процветании Юга не распространялась, но все равно фильтруется.
Они просто зачастую сами не понимают. Они не понимают то, что часто они видят, они не понимают, насколько это элитно, то, что они показывают, насколько это недоступно большинству людей, даже в Южной Корее здесь, там, когда... Старик-перебежчик, значит, он живет в огромном таком доме.
Он предатель, как я понимаю.
Он предатель и гад, это все понятно. Но как его, так сказать, южнокорейское правительство его, так сказать, вознаградило? Огромный двухэтажный дом, там ранчо какое-то и так далее. Но в Южной Корее нет, не платят перебежчикам.
Нет, нет. Он будет жить, в большинстве случаев он будет жить в полуподвале первое время.
Конечно, вот и все. Так что это...
Нет, скорее всего, нет, я преувеличу. Он, конечно, скорее всего, получит... дешевое государственное жилье.
Да, но двухэтажного раньше.
Да, это очень далеко даже от среднего южнокорейского жилья.
Или там, когда человека, например, человека пытаются заманить, вот в фильме, там «Два солдата», отличный фильм такой, значит, пытаются заманить северокорейца на юг, и ему буквально предлагают чемодан золота.
Вот просто так.
Просто так, за то, что этот солдатик маленький.
Он солдатик просто, да?
Он просто солдатик.
Его чемодан...
Он никаких не имеет, вообще никаких... никаких секретов, он ничего не знает, он просто солдат. Но вот его чемоданом золота заманивают.
Но он не заманился.
Ну нет, конечно.
Ну понятно. Вот. А вот отсюда, смотрите, следующий переход к следующему. Это как развлекательные программы, вот сериалы, фильмы, ну, может быть, концерты, спорт. Давайте с концертов, с музыки начнем.
Ну, с концертов, да, это, кстати, очень правильное решение, именно с концертов, потому что концерты в наше время... Ким Чен Ыновскую эпоху, конечно, концерты они рулят. Они
любит
совершенно.
Он концерты.
Да.
Но он, не надо забывать, простите, что перебью, что жена у него, в принципе, изначально на музыкальное образование одно время просто пела, потом даже в избежание не изымались записи, где она была. И ее подруги, судя по всему, это важная часть ее окружения руководителя нынешнего, это как бы друзья дома и так далее. То есть там просто на личном уровне связи очень близкие с,
да,
с музыкальными.
Да, это конечно. Но, видимо, вообще вот при нем вот ему казалось, видимо, что вот это и есть самое лучшее, ну, пропагандистский, что ли, материал, самое лучшее, что, так сказать, то, что быстрее всего достигает людей и так далее. И вообще вот эта песня сейчас, развитие песенного жанра, оно достигло совершенно небывалых высот. Вот как фильмы достигли большого развития при Ким Чен Ире, так сейчас песни. То есть, причем песни очень хорошего качества, на мой взгляд. Это хорошая музыка. Они очень легко запоминаются, потому что я как человек, который смотрит, я уже не знаю, сколько я их знаю, потому что все время у меня уже в голове крутятся, и слова я уже знаю. Это невозможно упустить, это мимо тебя не проходит. Вот если ты смотришь эти, так сказать, эти передачи, почему? Потому что практически песня сопровождает всю программу, все 13 часов вот вещания, сколько оно идет, оно постоянно включается. Какие-то песни, сопровождаемые, значит, словами и видеоклипами. Причем они не повторяются, эти песни.
То есть песни просто вставляются между,
да,
программами.
Да,
закончился условный возрастной выпуск. Но я помню, это давно, кстати, так. Правда, раньше клипов особых не было. То есть закончился выпуск, идет какая-то песня,
да,
потом уже начинается там
фильм.
Другое
что-то, да.
Документалка о вожде или документалка о работниках сельского хозяйства.
Конечно.
Еще.
Вот это вот все, да, то есть они постоянно. То есть песни, в основном песни новые, созданные сейчас. И я говорю, их пекут как пирожки. Просто вот работает бешено. Вот эта фабрика по производству песен. Но некоторые песни и периоды Ким Чен Ира. Но вот интересно, что песни новые и, собственно, и старые тоже, которые сейчас рециклируются, это все гражданская лирика. То есть там она хорошая сама по себе, ее приятно петь, это хорошая песня, но там практически нет любовных песен. Вот тех, которых очень много было в 90-е, 2000-е, почему-то, по непонятной причине, их нету.
Мое предположение личное, эта тема явно ушла немножко любовная, но я просто помню, как она появлялась, причем это происходило более или менее у меня на глазах. В то время, так сказать, довольно активно общался с северокорейцами, это были 80-е годы. И прожил там год. Это народ тогда воспринимал вот это вот, скажем так, ослабление запретов на все, что связано с любовной тематикой, как личную инициативу Ким Чен Ира. Это, наверное, было так.
Да.
То есть как бы Ким Чен Ир явно относился к теме любовной лирики, к теме любви в кинематографе, а он курировал кинематограф всегда, ну, даже уже не будучи формально начальником по этой части, все равно уделял огромное внимание. Но это для него было важно. А вот что первый Ким, Ким Ир Сен, что третий Ким Чен Ын, они как-то к вопросам любовным относятся как-то настороженно. Кстати, предположил бы, что прямо противоположным причинам, но настороженно.
Да, мне кажется, тоже причина, просто потому что это неинтересно. Вот как мне странно, потому что как мы сейчас видим вообще, что романтика, всякие ром-комы, они уходят даже из массовой культуры западной. Как-то перестали люди интересоваться этим в такой степени, как раньше.
Есть такое дело.
Это перестало ассоциироваться со свободой с личной. Ну, вот это еще вот одна какая-то там вот эта вот комедия или что-то еще. Вот. А здесь интересно, что вот они, например, при Ким Чен Ыне сейчас стали делать очень интересные шпионские сериалы, такие с экшеном, с такие вот замечательные Пан Тан Бёк, мне очень нравится.
А в сериалах это будет следующий.
Сериал, да. Вот.
Давайте
там интересно, что прекрасная совершенно актриса, красавица. Вот. И она изображена, у нее нет никого. То есть вот никакой романтической линии вообще нет. То есть она там сражается с японцами, она там что-то еще, она защищает там младшего братишку. Очень интересный сам сериал сам по себе. Это вот о скрытых, так сказать, японских вот шпионах, которые остались после революции в стране, как сказать, начали там бредить и так далее. Очень интересно. Это действительно здорово.
Как историк могу сказать, что
бранье.
Абсолютно не бранье. Просто у Японии после войны, собственно, нормальных разведывательных слов в принципе не было. Их во многом и сейчас нет. Ну, а тогда их не было вообще. Ну,
кому
ладно.
Это интересно?
Ну, кому это интересно? Главное, чтобы сюжет...
Да, сюжет совершенно потрясающий. Вот как
хоть парагвайский, но главное,
конечно,
чтобы история была.
Но вот интересно, что красавица актриса, все здорово, да, и нету никакой любовной лирики. Вообще в течение вот всего там 15 серий ничего нет. Но потом вот ощущение, что, видимо, да, и другие там исторические всякие вот сериалы, там тоже он снимал кровяки много, экшена много, вот эти новые вот эти вот движения.
А сейчас у них очень много кровяки и натурализма появилось.
Натурализма, да, очень много появилось. Видимо, вот это более интересно. Вот, ну а слава богу, вот сейчас в 25-м году вышел новый сериал, вот такой уже бытовой, по современным. И вот тут я вижу, тут есть романтика, причем такая очень не глупая, а такая вполне себе линии любовные, они очень хорошо разработаны. Вот действительно интересно смотреть за развитием сюжета, не просто там какие-то вещи, а вот... В общем, это интересно. Это только сейчас появляется опять. Впечатление, что то ли, может, ему кто-то сказал, что вообще давайте немножко народ-то развлечем. Вот, потому что, в принципе, вот как-то обеднел на романтические всякие вещи в последнее время массовой культуры и все вот эти вот развлечения в целом.
Сериалы. Вот к вопросу о сериалах. Во-первых, сколько я понимаю, Ким Чен Ир снимал фильмы. Ким Чен Ын снимает сериалы.
Не совсем. Дело в том, что основу сериалам положил, конечно, Ким Чен Ир сам. И тоже понятно, почему. Первые сериалы... Ну, во-первых, были такие сериалы, как «Минджо Куалмён», «Нация судьба». «Нация
судьба». Лучшее название на русском.
А значит, там она не вполне... Это не вполне сериал, потому что там каждая часть, они связаны между собой, сквозной сюжет.
Они самостоятельные.
Они самостоятельные. Но были вот первые сериалы, появились в 90-е годы при нем, и там они вот самые лучшие сериалы. Берется как? Берется роман популярный. И вот этот роман, из него берут и делают многосерийную, огромную такую вот вещь. Оказалось, что это очень здорово с точки зрения вот всех месседжей политических, которые вы там хотите. Фильм никакой не может это все вместить.
Потому что он короткий.
Он короткий, да.
А вопрос к вам. Смотрите, а все-таки вот для меня сколько примерно серий в типичном северокорейском сериале? И как это менялось за последние 20-30 лет? Мое представление, что они в целом все-таки довольно короткие.
Разные бывают. Если есть телесериалы, вот такие телесериалы, они бывают там 2-3 серии, а есть длинные совершенно, огромные такие.
Сколько?
Вот, ну, 20-25. По-моему, если я не путаю, ну, они не такие.
Вот это вот, конечно, последний про сельскую жизнь. Утро в какой деревне?
По-моему, 25.
Там больше 20
там
серий. Утро, да,
там «Новая весна».
«Новая весна», да.
«Новая весна»,
да.
Но она, конечно, это не «Великолепный век», там и какой-то там, или кто там, «Санта-Барбара». Там, конечно, нет такого, что это из сезона все. Там нет сезонов. Там есть одна, как называется, одна линия, вот она разрабатывается. Но все равно интересно, что линии и всяких под других, так сказать, других месседжей очень много одновременно. И это, конечно, это просто удобно, потому что вот было раньше жалко, что вот смотришь роман очень сложный, интересный, но из него сделали фильм вот такой вот малюсенький. Ну что там можно сказать? Вот, тут вот он стал первый это делать. Ну, а сейчас практически одни сериалы. Причем сериалы касаются всего, в том числе включая детские. Потому что раньше были в основном отдельные фильмы, хотя были сериалы про Белочку и Ёжика, да, вот эти вот шпионские такие вот эти...
Боевые сериалы.
Вот, но в целом, конечно, вот сейчас сплошные сериалы идут. Причем иногда даже непонятно, когда же он кончится, потому что вот недавно появился сериал в 24-м году. Был сериал «Принц Худон и принцесса Лалан». Потому что если вы посмотрите на старые, на упоминания этих героев где-то там в древней истории, там, по-моему, одна строчка. Но из него раздули сериал, сделали 12 серий. Я думаю, ну хорошо, все. И вдруг неожиданно через два года спустя продолжается сейчас опять.
Это сериал.
Детский.
Да? Мультипликационный или игровой?
Нет, он, конечно, мультипликационный, причем мультипликация вот сейчас такая немножко компьютерная, вот такой компьютерная такая, даже я не знаю, с чем это сравнить, я в компьютерные игры не играю, к сожалению, но я так догадываюсь, что там, видимо, влияние вот этих игр.
Но тут есть еще один момент, который, кстати, малоизвестен. Где-то уже примерно с 2000 года, я не поручусь точную дату, может, даже чуть раньше, северокорейские художники активно работали, причем они работали с Голливудом, они работали с Диснеем, пока это не попало под санкции. Всерьез санкции против Северной Кореи стали вводить по-настоящему-то вообще только после 2016 года, вопреки распространенному у нас мнению. Так вот, пока это было еще как-то возможно, ну, работали с западными студиями, просто потому что это была, условно говоря, дешевая и очень качественная рабочая сила. Да. Обычный северокорейский плюс дешевая качественная рабочая сила, в том числе и художники. То есть у них как раз вот так даже они даже продавали свои услуги своих мультипликаторов, ну, чисто технические. Они не концепции там разрабатывали, не персонажей выдумывали, но конкретную вот работу они делали. И я не исключаю, что и сейчас делаю тихонько, маскируюсь потом под китайцев, как они.
Может быть. Да. Они делают, конечно, делают вообще хорошо. То есть это хорошо, это интересно смотреть. Там интересные герои такие. Еще вот особенность в чем, что сейчас, на мой взгляд, вот мультипликация, она очень авторская. Вот в западном это... По сути дела, когда-то это было очень интересным, потом это сгубило ее. В общем-то, как мы видим, Дисней, ну, он вот Дисней есть. Вот он как в 90-е годы, как началось одно и то же, один и тот же набор характеров, одни и те же лица, одно и то же вообще не меняется ничего. Потому что авторская такая вещь. Или какой-нибудь там Миядзаки. Ты уже знаешь, что там будет. Ты совершенно знаешь. Вот любое движение ты уже предсказываешь. В Северной Корее этого нет. Почему? Потому что там кустарные такие вот вещи. То есть это завязано на фигуре какого-то конкретного мультипликатора, поэтому она разная бывает. Мультипликация, стиль совершенно разный у каждого фильма. Вот. Но вот сейчас вот эти вот фильмы, которые многосерийные мультисериалы, видимо, их изготовляет одна и та же группа лиц, потому что тут уже появился стиль.
Похожий.
Стиль, да, тут стиль такой вот исторический. Интересно тут что? Что сам по себе сериал, они очень стараются приблизиться к истории. И вот один из их пунктиков, вот, например, вот это про принца Худона и принцессу Лалан, первые серии открывались как? Что вот работают ученые в музее. Вот они работают, вот они там раскрывают какие-то там старые книги, вот они восстанавливают костюмы, и потом это все, так сказать, переходит в мультипликационную форму, что вот. И постоянно доказательство, что мы работаем на историческом, так сказать, материале. То есть вот ту историю, которую они дают в фильмах, это не какой-то фантазия, это фантазия, это тоже, конечно, фантазия историческая.
Ну да, когда из одной строчки в хронике делается 12 серий.
Вот, но тем не менее, это, в общем, они стараются постоянно держаться истории, ну, в той форме, в которой принято преподавать. То есть я так скажу, что если, например, ты, ребенок северокорейский, учишь день в школе древнюю историю, а у них проходит, это довольно основательная такая, такой предмет, древняя история своя корейская, то если ты посмотришь какой-нибудь сериал там «Молодой воин Кагурё», это тебе отличный материал вот такой. Потому что там одежда та же самая, те же самые там исторические повороты. То есть это как иллюстрация. В этом смысле фильм фильмы такие интересные, необычные. То есть там не может быть совсем оторванной фантазии.
Так, сериалы. Так, теперь с сериалами. Такой вопрос. Старые сериалы показывают?
Да, да. Но всегда их показывают так же, как и сериалы, и фильмы показывают, связанные с чем-то. Конкретно с каким-то...
Текущим.
Текущей информационной какой-то вот вещью. Поэтому, по-моему, вот сейчас, недавно, я где-то видела, вот сейчас пустили этот корвет Чхёон, да, и тут же, значит, про него фильм, да, старый. Фильм тоже про Чхёона, да.
Через которого корвет,
да,
назван.
Через, да, через которого. Или, например, там рассказывают...
Не уверен, что это корвет, может, эсминец, но неважно.
Как он называется, да. В общем, ну, понятно, это большая...
Большой надводный корабль военный,
да. Надводный корабль, да. Большой военный корабль, вот его, значит, спускают. То есть вот так вот.
А такой вопрос. Изменилась политическая линия? Старые фильмы... снимают. Понятно, что-то можно показывать. Их редактируют, сильно переделывают. Нам известны истории, например, как в СССР вырезали Сталина в конце 50-х отовсюду. То есть сначала его вроде не вставляли, он изначально был там в фильме, а там, когда переделывали фильмы 30-х годов, там Сталина вырезали.
Да, или там меняли слова. Да, такое есть у них, но вот это очень интересно. Дело в том, что вообще тут Северная Корея, конечно, зачастую сталкивалась с такой проблемой большой. Потому что, например, вот был такой писатель Хан Суря. Он, так сказать, по политическим причинам его решили убрать. Так сказать, вождь им там был недоволен, его убрали с политической арены. Но,
ну, возможно, Суря... даже и посадили. Вот да, это они... как-то аккуратно выразились.
Я не знаю, что там с ним.
Не знаю, но он исчез, скажем,
да, он
так.
Исчез.
Скорее всего, он сел.
Нет, он сел, я точно знаю,
но что он сел. Точно. Брат, никто его в тюрьме не видел, в отличие от, скажем, некоторых там людей того же Суманыли, его в тюрьме никто не видел. Но да, судя по всему, сел.
Да, но вот он сел. Вот. Но что делать с замечательной вещью «Шакалы»? Это замечательная пьеса, без которой никакая антиамериканская пропаганда просто не работает. Потому что слово «шакал» в корейском языке, в северокорейском, это означает «американец». Угу. Откуда это? Это из одного замечательный писатель Хан Суря, который... в силу политических причин оказался, так сказать, за пределами досягаемости. Что делать с такой ситуацией? Вот, значит, сначала пытались просто убрать эти вообще, но потом понимают, что это просто растрата государственных средств, хорошая работа, зачем ее, так сказать, убирать? И вот тут начинаются две политики. Значит, бывает политика какая? Вот недавно два важных сюжета, связанные все с Чан Сон Тэком, да?
Так, внимание, я вас прерву, Татьяна Валерьевна. Просто, чтобы было понятно, о ком идет речь, это довольно крупный политический, ну, может быть, не скандал, некий, скажем, эпизод в истории Северной Кореи. Чан Сон Хэк – это муж тетушки Ким Чен Ына. Он был очень влиятельной фигурой и, в общем, наверное, вторым, третьим, четвертым человеком в стране в последние годы правления Ким Чен Ира и в самом начале правления Ким Чен Ына. Но потом там случился какой-то конфликт, детали неизвестны, он был арестован. Причем это произошло на заседании правительства просто перед камерами, это все было показано. И на следующей неделе был процесс, было опубликовано огромное обвинительное заключение, он был расстрелян. И, ну, кстати, с тетушкой ничего не случилось, она время от времени появляется на тех же концертах в правительственных ложах, но ее муж вот так вот получилось. Но при всем при этом, это был такой большой скандал, так чтобы было понятно дело, чем
сам. Мне кажется, как раз вот моя как раз история, то, что я хочу рассказать, как раз объясняет, почему тетушка появляется на концертах и, может быть, даже пользуется особой любовью своего племянника, потому что...
Нет, с ней все вот так видно по хронике, очень мило разговаривают.
Да, все с ней разговаривают. Почему? Потому что, скорее всего, тетушка в этом сюжете выступает жертва, а не, так сказать, не соратник вот этого Чан Сунтека. Потому что одна из вещей тут интересная. Дело в том, что в 90-е годы и в начале 2000-х практически во всех фильмах вот была такая главная героиня, значит, которая играла всех, так сказать, главных красавиц, Ким Хи Гён ее звали. Практически во всех фильмах она вот была этого времени, такая красавица. Женщина, оказалось, что эта женщина, она, так сказать, вот была именно той любовницей Чан Сунтека, от которой у нее ребенок, вот, несмотря на то, что она была замужем, он был, естественно, женат. Вот, и, возможно, Ким Чун Ын решил, так сказать, за тетушку, за ее честь отомстить.
Ну, думаю, там и другие причины
только,
были.
Да, она...
Но в любом случае упоминание о том, что у Чан Сунтека аморалки хватало, это было даже в официальной, об этом в Нодон Сингу
вот
писали.
Вот об этом и речь, да, что аморалка. Но что делать с этими многочисленными фильмами? Это, получается, надо все выбрасывать. Что делать с таким количеством? И вот сделали они очень забавную вещь. Они просто убрали ее из титров. То есть там забавно что-то. Вот идут титры, все герои перечисляются. Там кто собачку играл, кто кого там играл. Но вот кто играл главную героиню, ее нету. Просто не, она не объявлена, не объявлена. Но это еще мягкая форма. Ну и актриса вообще исчезла. Кстати, довольно жалко, потому что она, как многие актеры 90-х годов, она играла очень хорошо. Вообще интересная сейчас тенденция. У них нарастает уровень мастерства. Он лучше становится, чем раньше. Вот это вот удивительная вещь. То есть вот... Но другой случай тоже связан с тем же Чан Сунтеком, только уже не с ним, а с его дочерью. Дело в том, что его дочь и, соответственно, кто она, племянница, двоюродная сестра Ким Чен Ына, она покончила жизнь самоубийством.
Да, в Париже, там, в 2006 году.
Да, а в чем дело? У нее была какая-то любовная история, насколько мы знаем. То есть был такой актер Чхеон Чоль. Он считался в Северной Корее такой мачо. Вот, я не знаю... В чем его секрет? Потому что, на мой взгляд, ничего симпатичного в нем совершенно не было. Было очень много красивых других мужчин, вот почему-то вот он считается у них мачо такой. Он играл во многих фильмах вообще, но в том числе он сыграл одну из главных ролей в фильме, который тоже сериал, прекрасный тоже сериал 90-х годов, «Секретарь Тэхондана».
Тэхондан – это уезд.
Чтобы... Есть, да.
И когда-нибудь мы, может быть, еще поговорим о тэхонданской картошке,
да,
и ее политическом и реальном экономическом значении.
Да, значит, вот это интересно. Это просто о том, как начинают разрабатывать вот эту, так сказать, вот в 90-е годы, как разрабатывают в условиях трудного марша, разрабатывают вот этот регион. Сериал очень интересный, потому что там столько примет 90-х годов, там и дети, которые бродячие и так далее, там
общие
беспризорники. Там кого только нет, там очень интересные взаимоотношения между людьми и так далее. Главную роль в этом фильме, вот секретаря, сыграл заслуженный актер, который почти 30 лет не снимался в Северной Корее. Вот, видимо, то ли проект его так вдохновил, то ли что-то еще. Проект был интересный. Вот он решил перейти через... Вот, его взяли на эту роль, и вот он сыграл прекрасную роль. Очень хороший, очень интересный сериал. Но что делать с этим негодяем?
Который
там играет. И сделали очень интересную вещь. Его просто, значит, подменили цифровым способом. И получилась смешная штука, что вот, значит, его роль играет молодой актер из нынешнего поколения, то есть 20 лет спустя. Он играет романтическую сцену с актрисой другой, которая по возрасту в реальной жизни годится ему в маму. Да?
На экране они одного возраста, да, потому что сам эпизод снят, когда 2002-2003 год сериал.
Сериал снят 99-2000.
Ну, 2000 год. Когда снимался сериал, она была сверстницей его нынешнего.
Да, да, да.
Но я объясняю, что это не пересняли сериал. Это просто, поскольку возникла политическая необходимость убрать актера, просто цифровым образом, что напоминает о высоком уровне цифровых технологий в Северной Корее, кстати, убрали неправильного человека и поставили туда правильного.
Да,
правда, слава богу, он был все-таки, как я понимаю, все-таки второстепенный относительно
роли. Он был такой, там было интересно, так сказать, полуантигерой такой, антигерой, который потом исправляется. Но это тоже важный персонаж, его нельзя, нельзя его совершенно отрицать, так сказать, он тоже важный, важный, он не мимолетом там появляется. То есть, ну, такой вот второго плана, ну, важного второго плана актер. То есть, конечно, там работы было проделано много, я догадываюсь. Все эти серии пересобрать опять, или как-то там вот вставить вот эти, как называется, вот эти вот новые лица, конечно, это забавно. Ну, вот таким образом. Опять же, сериал показывается, обновляется, и все нормально, то же самое. Вот, так что вот такие вот дела. Конечно, используются отлично старые фильмы.
И последнее, учитывая нехватку времени, надо сказать, спортивные передачи.
Очень много. Спортивные передачи очень вообще популярны, потому что, видимо, это, опять же, личное...
Да, Ким Чен Ын известный болельщик. Это важный момент.
К сожалению.
Именно болельщик.
Ему бы лучше не болельщиком быть. Ему бы лучше немножко потренироваться, но ладно.
Ну, даже жена об этом почти публично жаловалась.
Да, ну, в общем, он, конечно, да. Тут он курит много,
и
в основном он хлопает. Этим самым. Но интересно, что вот из-за того, что такой интерес к спорту, мало того, что сериалов на спортивные темы снимается жуткое количество, больше, чем что-либо еще. Там и исторические сериалы, и на современные, в общем, все это самое на спортивные темы. И мало того, что сейчас, в общем-то, есть успехи определенные у северокорейского.
Да, неожиданные иногда.
Эти самые вот футболистки там, молодые футболистки. Вот, то есть вот это вот. Но важно и что сейчас совершенно спокойно транслируется ежедневно кадры с международных всяких выступлений. Вот, например, сейчас я не спортсмен совершенно, не спортивный болельщик, но вот я теперь знаю, что в Барселоне идет какой-то футбольный чемпионат. И с него постоянно вот в течение дня репортажи.
Причем репортажи о матчах
никакого отношения.
Корейцев там нет, конечно.
Да, 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 да. Вот, то есть люди смотрят, люди. Раньше, я знаю, всегда они тоже записывали все вот эти вот вещи, они показывали это для спортсменов, ну, для того, чтобы как бы они учились, это понятно. А сейчас это вот просто по этому самому, по телевидению показывают широко, и тут важно что и манеры людей, там, как они вообще общаются. Ну, футболисты, так сказать, такой, ну, спортсмен, у них там свои какие-то манеры и так далее, и так далее. Ну, не такие сдержанные, как на севере, прям скажем. Вот, тем не менее, эти вещи все показывают. Вот футболисты до игры, футболисты во время игры. То есть, в общем, совершенно никаких... там, редактуры, ничего я такого не замечала.
То есть просто для людей, которые, условно говоря, интересуются футболом или там...
Конечно.
Ну, Ким Чен Ын был известен тем, что он любитель и действительно хорошо разбирается, видимо, в баскетболе. Ну так, то есть вот для этого. А такой вопрос, какие виды спорта все-таки наиболее часто мелькают?
Ну, я опять же говорю, что я не болельщик, я просто вижу, что кто-то бегает с мячиком.
Ну, это значит футбол. Если, значит, больше десятка мужиков с каждой стороны бегают с мячиком, то это называется футбол.
Да, был футбол, потом был еще баскетбол, как-то я смотрела.
Баскетбол, это логично, потому что Ким Чен Ын любит именно Ким Чен Ын, это, конечно, баскетбольный человек.
Какие-то такие игры с мячом массовые, вот их постоянно показывают. Вот такое. Я, правда, никогда не видела тенниса, например, почему-то вообще не видел.
Угу.
Но, может быть, я просто пропустила.
А конный спорт, он в последнее время стал среди элиты популярность набирать.
Да, очень популярный.
Он есть на телевидении. Потому что северокорейская, ну, во-первых, есть просто спорт, а во-вторых, просто покататься так, ну,
на лошадках,
с оплённым, уже не просто сесть и слезть, а что-то посложнее. Это довольно популярное развлечение среди...
У них, более того, у них вот сейчас...
И буржуазии, и предпринимателей богатых, и просто и чиновников.
Дети маленькие, тоже говорят.
Да, вот детей туда очень часто.
Дети маленькие, там, более того, он настолько сейчас стал важен, что вот есть заставка, да, перед новостями всегда, когда... Ну, у всех она своя, и вот в этом, как в этой заставке всегда показывают конь на... Человек скачет на коне вот на ипподроме северной. Ага. Там много всяких вот вещей, там люди работают, что-то еще, но в том числе вот он скачет. То есть это одна из важных вот таких вот имиджей современных.
А такой традиционный для Восточной Азии, но вот как-то, может быть, не есть... Хотя в Северной Корее тоже активно в него играют. Настольный теннис. Не мелькает?
Настольный теннис – это очень важно.
Да.
Это очень важно. Про настольный теннис недавно снят огромный сериал.
Специально.
В 22-м году, который называется «Последний мяч».
Угу.
«Последний мяч» – это огромное, это про знаменитую корейскую теннисистку 70-х годов. Я не помню точно имя, Пак, кто-то там. Она, к сожалению, умерла очень рано. 31 год, скоропостижная какая-то была смерть, но она выиграла какой-то чемпионат мира в то время. И вот про нее огромный сериал. Вот с ее детства до конца и так далее. Ее все там проблемы с командой, проблемы там с тренером и так далее. Очень подробно. И более того, вот не только про нее, а вообще история вот этого тенниса. Она очень,
настольный.
Да, настольный теннис, очень много об этом. Я не помню, опять же, чемпионат, в смысле, вот выступление, но, возможно, опять же, я говорю, я просто пропустил. Я обычно эти вещи не смотрю, вот эти вот части дневной программы. Вот. Но, тем не менее, вот сам теннис настольный, более того, корейцы видят определенную гордость в том, что вот если у нас был такой спортсмен, да, значит, мы можем.
Не, но они гордятся своими. Спортивных побед у них таких серьезных мировых не очень много, но те, которые есть, они ими очень гордятся.
Да. Так что вот такие вот дела.
Уважаемые слушатели, если вам понравилось, если вам интересно, сообщаю, что у Татьяны Валерьевны Габрусенко есть собственный телеграм-канал. Наверное, вы лучше сами представите,
да, чем мой я. Телеграм-канал называется «Заметки о культуре и медиа КНДР». И в этих заметках я стараюсь, ну, через день где-то так публиковать какие-то размышления или интересную информацию о современных медиа, о фильмах, обо всем, в общем, обо всем, что касается медиа и культуры Северной Кореи.
Все. Спасибо.
Угу, пожалуйста. Все, всего хорошего.
Надеюсь, вам понравилось. Кроме того, у нас есть еще и телеграм-канал. Там отчасти ссылки на мои выступления, но в основном оригинальные материалы по Корее, соседним странам, и по истории, и по текущим новостям. Так что милости просим. А пока откланиваюсь. Всего доброго.